Друзья, поскольку проповедь одна, поэтому я буду чуть-чуть длиннее говорить, чем обычно. Я буду читать книгу Бытие, 35 глава. И я заранее прошу прощения, потому что не всем понравится. Я хочу прочесть целую главу. Обычно это не принято, чтобы проповедник читал целую главу, тем более, если она не очень короткая. И тем более, если эта глава знакомая. Но я попрошу, чтобы вы внимательно слушали, потому что мои рассуждения будут на основании всей этой главы, не только какого-то отрывка, на основании всей главы. И еще я готов отвечать на ваши вопросы, если у вас они появятся во время проповеди, письменные или устные. Я думаю, что смогу прерваться и ответить на вопрос или в конце. И я имею намерение в конце еще раз пригласить к покаянию, и если кто-то захочет покаяться, то есть у вас возможность. Друзья, бывает, знаете как, бывает, человек хочет покаяться, но силы нет, и не может. Я вам дам один совет, друзья. Точно так было когда-то у меня. Я очень сильно хотел покаяться, а силы не было. И вообще я этого события боялся. Как это у меня произойдет? Хотелось, чтобы было как-то, ну, при маленьком количестве людей и все. И сознание, что нужно покаяться, и что у меня нету силы, заставляло меня молиться. Господь, я молился так, помоги мне покаяться. И я молился каждый день на протяжении какого-то отрезка времени, может, это было полгода. Я каждый день молился, помоги мне покаяться, и Бог помог. И поэтому, если кто-то хочет покаяться и чувствует, что силы нету, чувствует, что опять я не смогу покаяться, вот или покаюсь, а ничего не изменится в жизни, друзья. Вы молитесь, Господи, помоги мне по-настоящему покаяться, чтобы в моей жизни произошла настоящая перемена. И Бог поможет. Я читаю книгу Бытие, 35 глава. Если у кого-то Библия есть, полезно, если вы будете следить. Если у вас нету Библии, вы старайтесь мысленно следить и запоминать. Как бы, если бы я попросил вас пересказать всю главу. Я буду держаться темы сегодняшнего дня. С первого стиха читаю. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь. И перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который слышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них. И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля, под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог: «Имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль». И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему, по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башней Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и приспал с Валою, наложницей отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было 12. Сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Леви, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы, служанки Лииной, Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его. Друзья, я хочу сделать объяснение, как рождались темы лагеря, вот этого потока. Мы определенным кругом людей рассуждали, молились. Вообще обычно трудно, чтобы разработать программу на всю неделю. Друзья, и Бог положил нам на сердце иметь в виду, что вы юноши. Вот потому что, ну, очень многим здесь 15 лет, есть даже те, кому и 16. Здесь есть даже те, которые побыли в молодежном и в подростковом, потому что не переведены еще в молодежь. И мы решили найти тексты Писания в Библии, где встречается слово «юноша». Ну, например, «пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Ну, это будет, кажется, последняя тема лагеря. Друзья, или, например, «юношеских похотей убегай». Или вот, ну, допустим, Марк юноша, один юноша сбросил с себя одежду и убежал, помните, да? И вот мы находили такие тексты Писания, где речь шла о юношах. Или повеление юношам давалось, или какой-нибудь библейский сюжет, где юноша принимал участие. Ну, например, юноша Иисус не отлучался от скинии. Вот, ну, вот такие фрагменты. Друзья, тема сегодняшнего дня, я вам скажу, откуда берет начало. «Юноша, тебе говорю, встань». Вот откуда. Просто это не было упомянуто сегодня. Вы помните, кто кому эти слова сказал? «Юноша, тебе говорю, встань». Помните, да? Это сын Наинской вдовы. Он умер, и похоронная процессия, и идет Иисус Христос. И он видит плачущую женщину, он подходит к гробу, все остановилось, и он обратился к телу и сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Вот откуда родилась тема сегодняшнего дня. От юноши, который умер. И текст Писания «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Это текст Писания, он привязан к юноше, к сыну Наинской вдовы. Друзья, и поэтому сегодня ударение, оно было смещено в сторону «встань». В сторону «встань». Об этом Роман проповедовал. Вот. Ну и целый день, в общем-то, сегодня об этом идет размышление. Друзья, почему я сказал, буду держаться темы, и вдруг я читаю про Иакова, который совсем не юноша, и такую длинную историю из жизни древнего патриарха. Друзья, я еще раз прочту, друзья, первые стихи. Бог сказал Иакову: «Встань». Вот, ну почему мне легло на сердце вот об этом говорить. Бог сказал Иакову: «Встань». Друзья, а вообще тема моей проповеди – Вифиль. Если бы мне дали, я редко называю проповеди, но если бы можно было назвать, я бы назвал Вифиль. Друзья, кто помнит, что означает слово Вифиль? И когда это слово впервые появилось в Библии – Вифиль? Помнит кто-нибудь, да? Друзья, когда Иаков убежал от своего брата Исава, убежал, потому что Исав грозился его убить. И вот трудная была дорога, он очень сильно устал, и он пришел в одно место, которое, помните, как называлось, да? Вот я вам говорил, следите за текстом, друзья, это слово, оно встречается в этой главе. Это место называлось Луз. И уставший Иаков лег спать и видит сон. Лестница, наверху лестницы Бог, и по лестнице ангелы вверх и вниз ходят. И слышал голос, и он очень сильно испугался. Он проснулся, и он сказал, как страшно место сие. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. И назвал это место Вифиль, сказав, если Бог меня благословит, и я в мире возвращусь, то это место будет домом Божьим. Камень поставил, памятник, елей возлил и так дальше. Друзья, и вот прошло много лет. Прошло, ну я скажу, друзья, 20 лет прошло. Яков жил в Месопотамии, жизнь была трудна. И вот Бог ему явился и сказал, Иаков, встань и пойди в Вифиль и живи там. И устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Друзья, но я хочу вот о чем, чтобы нам всем очень предельно было понятно. Ну вот мы уже слышали, что встань, говорят тем, кто сидит или лежит, или что-нибудь еще. Друзья, и кажется, Бог Иакову сказал, встань. Вы предполагаете, что он сидел, да? Ну в этот момент он сидел или лежал, и Бог сказал, встань. Я не думаю так, друзья. Жизнь Иакова, вот эти 20 лет, и даже больше, чем 20 лет, это была не позиция стоящего перед Богом человека. Но это вы встречали в Библии такое слово? «Жив Господь, перед лицом которого я стою». Помните, да? Ну скажите, кто когда-нибудь такие слова говорил? У вас разрешается вопросы задавать, да? Ну если дети не могут, взрослые могут. Кто когда такие слова говорил? «Жив Господь, перед лицом которого я стою». Павел Степанов. Одно хоть место скажет. Кто так сказал? Подсказывает. Друзья, такие слова иногда говорили пророки. Ну, чаще говорил Елисей. Ну, например, когда Нейман ему подарки принес, он говорит, жив Господь, пред лицом которого я стою. И он несколько раз такое говорил. Однажды эти слова сказал Гиезий. Жив Господь, пред лицом которого я стою. Но он не стоял пред лицом Божьим. Он не стоял. Друзья, и поэтому жизнь Иакова до вот этого момента, который я прочитал, это не была позиция человека, стоящего перед лицом Господним. Это не была позиция. И поэтому Бог ему сказал, встань, не о физических вещах идет речь, а речь идет о духовных вещах. И поэтому очень важно, чтобы сегодня каждый мог задать себе вопрос, вот ты перед лицом Господним стоишь или сидишь, или лежишь? В смысле... То ли живой, то ли мертвый, то ли еще как-то. Вот. Какая наша позиция перед лицом Божьим? Друзья, жизнь Иакова, это не была жизнь стоящего перед лицом Божьим человека. И поэтому Бог ему явился и сказал, Иаков, встань и пойди в Вифиль. Друзья, но я сначала на слово «встань» хочу обратить внимание. Ну, посмотрите, кто-то скажет, ну, а почему? Это же такой хороший человек, Иаков, в шатрах со стадами, мама его любила, и он маму любил, ну, почему он не был очень верующий? Друзья, он был верующий человек, Иаков. Ну, вот верующий примерно как мы. Но у него позиция не была правильная позиция. Ну, посмотрите, еще будучи совсем молодым человеком, приходит к нему его брат родной, Исав, и говорит, Иаков, дай мне поесть вот этого красного. А он говорит, вот если продашь мне свое первородство, я тебе дам. Как вы думаете, Иаков хорошо поступил или нет? Он плохо поступил. Обычно верующие обвиняют Исава, такой-сякой нехороший человек Исав, первородство продал, множество проповедей про плохого Исава и так дальше. Друзья, очень плохо поступил Иаков. Не было бы продажи первородства, если бы Иаков просто дал ему красную похлебку и пускай ест. Но мне кажется, я бы дал родному брату, мне кажется, я бы дал. И ты бы, может быть, дал бы, если бы у тебя брат или сестра попросили бы. Друзья, но Иаков не дал, он начал торговаться, потому что его позиция перед Богом была неправильная. А потом посмотрите, шкура козлят. Вообще-то была позорная ситуация, когда Иаков переодевался в одежду своего брата.
Это была позорная позиция. Мама обкладывала шкурой козлят его руки и говорила: вот если отец просит так, то ты скажи вот так, вот так. Вот мама научила: мама, а если вот мой брат же косматый, а я человек гладкий, а ты ему скажи, что это я, Исав, твой брат, твой сын, и так дальше, и так дальше. Друзья, это не была позиция человека, стоящего перед лицом Господним. А потом было бегство. Друзья, было бегство от своего родного брата. И посмотрите, 20 лет в Месопотамии, жизнь, тяжелая жизнь, от зноя он днем томился, и от холода он ночью томился. Обычно нам жалко Иакова, посмотрите, обманул его Лаван, ну, в смысле, жениться решил, пообещал Рахиль, и вдруг свадьба, и все так нормально, утром просыпается, а рядом с ним лежит другая женщина, Лия. Это был ужасный обман. Я представляю, это как можно было пережить, умереть от такого обмана можно. Вот, друзья, и потом, а потом одна жена, потом вторая жена, а потом дети рождаются, а потом жены ссорятся. Друзья, жены делили, с кем он спать сегодня будет, и все. Вот до чего докатился жизнь Иакова. Друзья, а потом смотрите, вот какая цель была, какая была у Иакова цель. Он видел, что он бедный. Ну, у Лавана, у тестя много животных, и денег много, и богатства. Иаков бедный, и он начинает зарабатывать себе, зарабатывать скот. И у него скота становится все больше и много. У тестя становится все меньше, а у него все больше. Вот, и даже тесть потом скажет: ты меня обобрал. Друзья, Иаков сделался очень богатым человеком. Очень богатым. И вот я задаю вопрос. Вот перед Богом, как это смотрелось перед Богом? Ну, мы можем сказать, ну, это Бог так делал, что пестрый скот рождался. Это Бог заботился о своем ребенке. И так дальше, и так дальше. И что-то можно оправдать, друзья. Но цель у Иакова, она крайне была отрицательна. Крайне. Он зарабатывал себе большое богатство. Да, у него и детей, и несколько жен, и со служанками спал, и что угодно у него было. Что угодно было. И как будто и думаешь, ну какой же ты верующий, какой же ты верующий. Кажется, нужно было бы Богу служить. Где-то он там пообещал, что дом Божий построить, а он забыл за все это совершенно. Но он говорил, друзья, если Бог меня благословит, этот камень домом Божьим будет, он за все забыл. Хотя Бог ему однажды напомнил, Иаков опять забыл, друзья, и опять забыл. И теперь Бог ему явился и говорит: Иаков, встань. То есть, ну что по-другому можно сказать, что нельзя так жить, Иаков, нельзя так жить, когда все твое направление жизни устремлено в землю, в материальное, семья, деньги, скот и все такое. Иаков, нельзя так жить. Друзья, сегодня очень многие верующие именно так живут. Им тоже, если бы Бог сегодня явился и сказал: встань, Николай, Александр, Вера, Татьяна, встань, так жить нельзя. Потому что, друзья, посмотрите, ну жертвенник Богу, вот если немножко в конец проповеди, я о жертвеннике Богу немножко скажу. Кажется, мы здесь в жизни жертвенники Богу строить должны. Посмотрите, Авраам, дедушка Иакова, друзья, он шатер двинул, жертвенник поставил, шатер двинул, жертвенник поставил. По следам Авраама идти можно было жертвенники, жертвенники. А Иаков никаких жертвенников, он только обещал. Иаков, встань, нельзя так жить. Друзья, я вам приведу простой пример сегодняшнего дня. Вчера вечером была пятница, собрание было. И вот приходит записка, наш диакон пишет: брат Коля, попроси молодых братьев, подростков и молодежь завтрак в 8 часам утра. Поработать. 2 часа нужно было поработать. Ну, там, землю разгребти, перевести и так дальше. Ну, не очень большая работа. И я объявляю, братья и сестры, вернее, братья, подростки и молодежь. Завтра к 8 утра нужно прийти, чтобы поработать немножко, 2 часа поработать. Ну, я обычно человек такой, могу заставить кого угодно. Я беру листок бумажки и записываю. Так, я заставлю поднять руки, составлю список, попробуй не явись и так дальше. А здесь я мягко поступил, ну не как всегда. Я говорю: братья, кто желает, завтра к 8 утра приходите, нужно поработать. В 8 утра мы выезжали сюда в лагерь. Друзья, пришли 2 человека. Обоим было старше 40 лет. У одного 10 детей, у другого меньше. Вот. И мне Звонит. Ну, пришел как раз диакон, которому больше 40, и еще один пришел. А, и пресвитер пришел. Диакон и пресвитер пришел. И вот он мне звонит и говорит, никто, говорит, не пришел. И вот говоря о том, что жертвенники, жертвовать, трудиться, друзья, жизнь наша, она часто проходит по принципам этого мира. Вот в землю сегодня смотрит человек, как смотрел Иаков. И шкура козлят, и чечевичная похлебка, а потом много скота. Ну, помните, друзья, что даже, ну, я не очень давно высказывал некоторые мысли, даже когда он убежал, смотрите, сначала убегал от брата, а потом он от тестя убежал. Кажется, а что от тестя? Раскланяйся, распрощайся, поцелуйтесь, скажи, все, я буду жить в другом месте, в Вифиле. Мне Бог сказал, давай вот, ну, чай попьем напоследок и Богу помолимся, да? А он ночью убежал от своего тестя. И причем убежал, ну, вообще-то так убегать рискованно. Животных всех забрал. Но если бы сам без жен и без никого можно убежать. Животных всех забрал, даже дойный скот. Дойный скот. А скота было много. Навстречу Исав идет. Говорят, Исав, и с ним 400 человек. Испугался. Вы знаете, друзья, кажется, вся жизнь в страхе проходит. Вся жизнь в страхе. Испугался. Одно стадо вперед отправляет господину Исаву, другое господину Исаву, третье стадо господину Исаву, подарки раздает. Много, братья и сестры, трудная жизнь, трудная жизнь. И Бог, видя жизнь, видя жалкую жизнь верующего человека, Бог ему сказал: Иаков, так дальше жить нельзя, встань, встань. Друзья, я хочу, чтобы каждый сегодня посмотрел лично на свою жизнь. А как ты живешь? Стоишь ли ты перед лицом Бога или нет? Вот сегодня многие покаялись, друзья. Мое сердечное пожелание тем, которые покаялись. Возможно, не было такого сознания, что с этого момента я теперь буду стоять перед лицом Бога. Ну, многие молились: Господи, чтобы вера была не деревянная или не соломенная и так дальше. Ну, и неплохо молились, друзья. Но главное, чтобы было решение. С этого момента я стоять перед лицом Бога должен. Вот к чему сегодня призыв. Вот к чему призыв. И потом пускай нас Господь благословит, друзья. Я дальше читаю. «Встань и иди в Вифиль, и живи там». Ну, я две мысли в одну мысль хочу сказать, друзья. «Иди в Вифиль и живи там». Друзья, вообще Вифиль – это дом Божий. Перевод на русский язык – это дом Божий. То есть, по-другому, иди в дом Божий. Ну, буквально мы можем сказать, ну, вот объявление дали вот на собрание, вот я в дом Божий и пришел. Или в воскресенье в дом Божий будем идти на собрание, или в пятницу, или в среду в дом Божий. Друзья, вот посмотрите, вот это вот, ну, вот эти соты, да, пчелиные, похожие на пчелиные соты, шестигонники. Посмотрите, стойте в вере, в благодати, и стойте в доме Господнем, да? То есть не просто пойти в дом Божий, но стоять в доме Господнем. Встань, Иаков, и иди в Вифиль, то есть иди в дом Божий. Не буквально просто в дом молитвы, но иди в дом Божий и живи там. Друзья, проходит ли наша жизнь в доме Божьем? Вот буквально в доме Божьем. Ну, например, является ли ваша семья домом Божьим? Потому что в жизни некоторых верующих, они в доме Божьем, только в доме молитвы, а не в доме Божьем. Они себя ведут хорошо, у них пуговичка застегнутая, длинный рукав, они все выглядят очень хорошо, на верующих похожи. Они не ссорятся, не кричат, вот и вслух помолятся и так дальше. А в понедельник, какая у тебя жизнь в понедельник? А какая у тебя жизнь дома, в доме Божьем или не в доме Божьем? И вообще твой дом, представляет ли дом Божий? Это сегодня не только к детям вопрос, это к нам взрослым вопрос. Это к нам взрослым. Друзья, с одной сестрой я разговариваю, она побыла в доме одних верующих, ну, несколько дней она провела в доме верующих. Ну, и получился разговор. Я говорю, ну, как у вас там получилось, и все. Она говорит, ты знаешь, брат, я как в раю побыла. А я-то, в общем-то, переживал. Вы знаете, друзья, вот когда человек только уверовавший и в чужую семью в христианскую, и поживет там недельку, да, он может прийти в ужас от тех безобразий, которые он там увидит, от того, какие там отношения между детьми, между родителями, или, ну, какие там порядки, друзья. И вот она побыла, она говорит, брат Николай, я как будто в раю побыла. Я думаю, как хорошо, человек уверовал и в Дом Божий попал, в чью-то семью он попал, в чью-то семью попал. Друзья, и поэтому мое пожелание, вот встань и пойди в Вифиль, пойди в Дом Божий. Не в смысле в церковь, в смысле в дом молитвы, не в смысле, хотя это тоже имеется в виду. Иди в Дом Божий. Наша жизнь должна в Доме Божьем протекать. Мы слышали сегодня про Самуила, друзья. Где жил Самуил? Посмотрите, с детства от груди матери его только отняли, и его отвели в Дом Божий, и он там жил. И он там жил. Друзья, я никогда не жил, как Самуил, и никто из нас не жил. А он жил. Он спал в доме молитвы. Он видел, что происходит, и днем, и ночью он видел, что здесь происходит. Он жил в Доме Божьем. Друзья, хотя я скажу вам, это просто иллюстрация и не больше. Это иллюстрация и не больше. Но это хорошая иллюстрация. Чтобы мы с вами жили в церкви. Посмотрите, вот несколько рук, но Григорий Васильевич 5 рук насчитал, я где-то десяток рук насчитал. Чтобы мы были в церкви. Я принял крещение в 75-м году. Это уже прошло с тех пор 35 лет. И вот я думаю, вот эти 35 лет я живу в церкви или я не живу в церкви? Или только я Дом Божий посещаю, в смысле Дом молитвы, и периодически у меня подъемы, а потом падения, опять подъемы, падения, то в Доме Божьем, то за пределами. Блаженны рабы Господни, которые стоят в Доме Божьем, которые стоят, у которых жизнь в Доме Божьем проходит, жизнь. Поэтому, братья и сестры, я вот это, ну, такое у меня сердечное пожелание. Встань, иди в Вифиль, иди в Вифиль. И живи в Вифиле, и живи в Вифиле. Друзья, это очень важно, потому что некоторые христиане идут в Вифиль, а потом уходят из Вифиля, они не живут в Вифиле. Но Бог хочет, чтобы мы жили в Вифиле. Это образ нашей жизни, друзья. Ну, что такое жить в Вифиле? Вот что это означало для Иакова? Во-первых, он оставил привычный образ жизни. Друзья, я не очень, мне не нравится, что я критикую Иакова сейчас. Это мне не очень. Я не люблю критиковать великих библейских людей. Вот, ну, немножко. Я и хорошее что-то за него скажу. Друзья, мне очень нравится, что Бог Иакову сказал, Иаков, встань и иди в Вифиль. И он встал и пошел. У него была причина отказаться. Посмотрите, ну, вроде и здесь мне неплохо. Он встал и пошел. Он не стал отказываться. Он не стал отказываться. Друзья, он знал, что он решительно меняет образ жизни. Друзья, жить в Вифиле – это согласиться с переменой образа жизни. Вот ты до сегодняшнего дня жил, ты знаешь, как ты жил. Согласен ли ты на перемену? Согласен ты жить совершенно иначе, чем ты жил вчера? Друзья, Иаков согласился. И посмотрите, и сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Друзья, он призывает всех своих родственников тоже встать. Это еще одно подтверждение, что нет, это не просто физическое сидячее положение было, это духовное положение. Встанем и пойдем в Вифиль. И поэтому омойтесь и очиститесь, и перемените ваши одежды. И бросьте богов чужих, находящихся у вас. Дорогие друзья, я скажу, что это отказ от всего мирского, отказ от мирской одежды, отказ от мирских богов. Бросьте богов чужих, находящихся у вас. Я не буду перечислять, что это за боги, друзья. Но это то, к чему влечет нас этот мир. То, к чему влечет нас этот мир. И мы должны быть готовы к перемене образа жизни. Мы должны быть готовы к перемене целей. Мы должны отказаться от всего мирского. Друзья, иногда христианин готов отказаться от многих вещей, но он не готов отказаться от одной вещи. От одной вещи. Он многим готов пожертвовать, он одним не готов пожертвовать. Одним не готов пожертвовать. Ну, что это может быть, друзья? Это самое разное. Ну, например, беседую с одной девушкой, которой понравился один парень неверующий. Ну, я не помню, какой возраст был. Она говорит, я готова оставить вот это, я готова вот это, а то я не готова отказаться от чувств, которые я имею. Я не готова от этого отказаться. Да, там никакой дружбы, там просто чувства. Но она этими чувствами дорожит. Она говорит, я не готова от этого отказаться. Друзья, и вот Иаков, посмотрите, он дом собрал и говорит, бросьте богов чужих, перемените одежды, омойтесь и очиститесь. Мы в Вифиль пойдем. Друзья, я верю,
что сегодня некоторые из покаявшихся, они сегодня пошли в Вифиль. Я этому верю. Я не верю тому, что все, кто на коленях стояли, что все в Вифиль пошли. Друзья, но я верю, что многие, которые склонили здесь колено, они пошли в Вифиль. У многих будет перемена. И многие совершенно решительно, со слезами, они готовы были или готовы оставить все, что было вчера и позавчера, и начать, совершенно начать новую жизнь. Совершенно начать. Хотя я скажу, друзья, это бывает нелегко. Самое легкое время, друзья, отказаться от старой жизни, это сегодня у вас. Это самое легкое. Друзья, намного труднее бывает, когда девушка учится в институте, и уже проучилась 4 года, и она начинает понимать, что это мирское направление. Ну, не в смысле институт, это всегда мирское. Но учеба, профессия, которую она осваивает, это мирская профессия. Или бывает, уже закончила институт, и уже работает, и хорошая работа, и заработок хороший, и она обнаруживает, что это все мирское, и от этого надо отказаться. Это очень трудно, друзья. А бывает, когда уже накатанная жизнь, трудно. Уверовала в одном месте командир подводной лодки. Вы представляете, что это такое? Это человек очень высокого уровня, военный, капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки. Вдруг он уверовал. Представьте, что ему делать теперь? Кому легче отказаться, вам или ему, отказаться от прошлой жизни, от вчерашнего дня? И очень многие отказываются. Друзья, я знал одного человека, который работал, он был военный советник в Анголе. Это намного выше той должности, которую я сейчас вам рассказал. Военный советник в Анголе был. И вдруг он уверовал. И он вчерашнюю жизнь, он всю перечеркнул. Это было очень трудно, друзья, писать рапорт об увольнении, когда он, ну, представитель советской армии в Анголе. Ну, это еще в годы социализма было. Это очень трудно, друзья. Сегодня этот человек работает кочегаром. Тот, который вчера, ну, был великим человеком, он сегодня кочегаром работает. У него жена имеет высшее образование, она на него смотрит, говорит: ты сумасшедший, я тебя не понимаю. Она встречается с пресвитерами, говорит: мой муж тронулся умом. Ну вот так всю жизнь изменить. Друзья, на максимально благоприятное время оставить вчерашний день и пойти в Вифиль, это у вас сегодня, это легче. Пока у вас не накатана мирская колея, пока у вас нету каких-то там дружб, любви, связанных с этим миром, или, скажем, не освоена еще профессия, самое лучшее на дорогу, ведущую в Вифиль, стать сегодня. Друзья, и посмотрите, не просто идти в Вифиль, а написано и живи в Вифиле. И дальше я читаю, друзья, написано: и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Друзья, иногда христиане готовы жертвенник строить, хотя не живут в Вифиле. Ну, в смысле, они готовы что-то делать для Бога. Без жизни в Вифиле. Ну, например, ну вот мы здесь поем. Ну, я первый день в вашем потоке, ну, похоже, первый и последний. Ну, мне нравится, как подготовились краснодарцы, мне нравится. И внешний вид их нравится, и скрипки, и как они поют, подготовились хорошо, и декламации. Друзья, но знаете, что я скажу? Мы, бывает, что-то для Бога делаем, не живя в Вифиле. Нет, я не хочу сказать, что они в Вифиле не живут, но это часто. Это часто бывает. Человек готов пожертвовать большую сумму для Бога, но он в Вифиле не живет. Человек готов участвовать в доме молитвы. И такое бывает, друзья. У нас на север ехали строить дома молитвы даже не члены церкви, то есть не живущие в Вифиле, они что-то для Бога пытаются делать. Дорогие братья и сестры, библейский принцип. Сначала нужно встать. Нужно пойти в Вифиль. Нужно жить в Вифиле. То есть нужно жить в церкви. Не в доме молитвы, нужно жить в церкви. И тогда жертвенник для Бога, он будет Богом одобрен. И устрой там жертвенник. Братья и сестры, посмотрите, ведь Бог Иакову мог сказать: Иаков, встань, пойди в Вифиль и устрой жертвенник. Но Бог сказал: живи в Вифиле, живи в Вифиле. Друзья, вот это мое центральное пожелание, чтобы мы, живя в Вифиле, строили для Бога жертвенник. Написано в 12 главе послания к римлянам: представьте тела ваши в жертву живую. Друзья, иногда мы готовы петь, мы готовы старушке огород вскопать, еще что-то сделать. Представьте тела ваши в жертву живую. То есть отдать себя Богу. Есть люди, которые готовы отдать свое Богу. Они не готовы отдать себя Богу. Но устроить жертвенник для Бога, друзья, это самое лучшее. Отдать себя Богу. Себя Богу на служение. Друзья, я хочу вернуться к Самуилу. Самуил жил в доме молитвы. В смысле, в скинии собрания он жил. В доме Божьем он жил. Друзья, и потом мы читаем, сначала Самуил жил, потом мы читаем, Самуил возрастал, а потом мы читаем, и Самуил служил Богу. Друзья, ну вот я именно хочу вот ваш возраст. Можете ли вы Богу служить? Вот, ну, в возрасте 15 лет. Посвятить себя. Вот одна девочка каялась сегодня. Она вышла и коротко помолилась, сказала: Господи, я посвящаю себя Тебе. Вот чтобы это не только слова, чтобы это жизнь была. Оказывается, в 15 лет можно себя посвятить. Написано: Самуил служил Господу при священнике Илии. Он жил в Вифиле. Он служил Богу. Я не знаю, ему было 12 лет, может быть, 15 лет было. И в этом возрасте он Богу служил. Друзья, и Бог им пользовался. Посмотрите, Бог явился и говорит: Самуил, Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И Бог Самуилу сообщает пророчество. Рядом спит священник, старый священник. Но Бог разговаривает с мальчиком, но не разговаривает со священником. Вы посмотрите, насколько это важно. То есть Бог с нами может разговаривать. Бог может нами пользоваться. Бог, мы можем плоды для Бога приносить. Плоды для Бога. Друзья, Самуил пророком стал не тогда, когда ему исполнилось 70 лет. Он сделался пророком, когда он был молодой. Молодой, как вы. Ну, безусловно, моложе, чем мы, вот здесь сидящие. Он был такой, как вы. Он уже стал пророком. И написано: весь Израиль от Дана до Версави узнал, что Самуил удостоен быть пророком. Друзья, но быть пророком начало было в Вифиле. Нет, он не сам пришел в Вифиль. Его мама туда привела. Но он в Вифиле жил. И Бог им начал пользоваться. Я думаю, священник удивлялся, почему Бог с ним говорит, почему Бог не со мной говорит. Друзья, и я бы удивлялся, если Бог с тобой говорит, но не со мной говорит. И я бы удивлялся. Друзья, но написано: Дух дышит где хочет. Бог находит себе сосуды, которые в Вифиле живут. Бог находит себе сосуды, которые посвящают себя ему на служение. И Бог этими сосудами пользоваться начинает. Я приведу некоторые примеры, друзья, просто несколько библейских фраз. И Иисус Навин сказал: «Я и дом мой будем служить Господу». Кого имел в виду Иисус Навин? Братья и сестры, как вы думаете, кого имел в виду Иисус Навин? Ну, себя имел в виду. Жену имел в виду или нет? Безусловно. Детей имел в виду или нет? Безусловно, имел. Друзья, ну а как же дети? Разве не дети должны были сами сказать? Отец, видя правильную жизнь детей, говорит: я и дом мой, мы будем служить Господу. Будем служить Господу. И, кстати, эту фразу он дважды повторяет, что я и мой дом будем служить. Друзья, мне очень нравится один человек в Библии, его зовут Шалум, сын Галахеша. Вы знаете такого человека или нет? Шалум, сын Галахеша. Начальник полуокруга Иерусалимского. Я вам скажу, кто он такой. Когда в дни Нееме строилась разрушенная стена Иерусалима, это третья глава книги Нееме написана. И вот там строили. Строили священники, строили хорошо, строили плохо. Кто-то не хотел голову наклонить, поработать. Написано: а подле них чинил Шалум, сын Галахеша. Он и дочери его. Мне очень сильно нравится, братья и сестры, очень сильно нравится. Вот здесь очень много девочек, очень много. Чувствую, что мальчиков меньше. Друзья, вообще в наших церквях женщин больше, чем мужчин. Почти везде. Я не знаю, почему так. И вот посмотрите, чинил Шалум, сын Галахеша, он и дочери его. Кажется, ну девочки, ну нельзя девочек стену Иерусалимскую чинить. Мальчиков можно, но девочек нельзя. Он чинил вместе с дочерьми, безусловно, с незамужними. Они еще жили с ними, они вместе работали, друзья. И Бог принимал эту жертву. Это была тяжелая работа, бревна, камни, и все. Это была тяжелая работа. Друзья, вообще у нас в России странности бывают, знаете какие? Вот асфальт, вы замечали, часто женщины укладывают. Ну, сейчас, конечно, автоматика, машины, а вот буквально еще 10 лет назад все было куда беднее. Я когда-то тоже работал на укладке асфальта просто шофером. Друзья, один мужчина и 12 женщин укладывали асфальт лопатами, жарко, летом. И вот, и мне казалось, не женская работа. Друзья, часто работа бывает тяжелая. Друзья, но мы можем работать, дети могут работать, плоды для Бога приносить. И Бог часто жертву детей, жертву подростков, Он больше принимает и ценит высоко. И начало служения, оно может быть в таком возрасте, может начинаться. Друзья, я один пример приведу из жизни. Когда-то у нас было благовестие. Благовестие было 10 дней. Но это не было в нашем городе, это было в другом городе. Но мы участники были. И 10 дней. Люди приходили, и вы знаете, как-то туго, все шло очень туго. Много приходило людей, но ну, как будто каменная стена, и трудно было пробить. И вы знаете, и взяли однажды на благовестие детей. Никогда мы не брали детей. Всегда молодежь не брали стариков и не брали детей. Взяли детей. Ну, оркестр. Ну, такой смешанный, непонятно какой. И вот дети играли и пели, и люди плакали. Очень много было людей, и люди плакали. Они не плакали, когда мы играли. Они не плакали, когда мы пели, когда мы проповедовали, и нам казалось неплохо. Люди плакали, когда дети играли, и дети пели. И люди плакали. Друзья, и многие люди покаялись потом. Я хочу к чему сказать, что жизнь в Вифиле и жертвенник для Бога. Друзья, вот я читаю дальше, посмотрите, написано, и пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал себе место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Друзья, то есть Иаков устроил жертвенник. И посмотрите, как Бог отреагировал на его жертву. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. Друзья, вот есть в Библии такое, что жертвы, они могут Богу угодно быть и не угодно Богу быть. И вот жертва эта Богу, она очень сильно понравилась. И посмотрите, и благословил Бог Иакова, явился и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты будешь называться не Иаковом, но имя тебе Израиль. Друзья, кажется, вот эта жертва в Вифиле, она расплавила сердце Бога. Я убежден, друзья, Богу не нравилось в жизни Иакова, очень много не нравилось. Не нравилось многоженство, не нравилось вот все, что вот такие проблемы там были в семье у него. Не нравилось, что Рахиль украла богов и потом под седло их спрятала. И все такое. Не нравилось, что Иаков стада с собой прихватил. Друзья, но Иакову понравилось, что жертвенник устроил. Богу понравилось. И посмотрите, и благословил. И сказал Иаков, ты теперь будешь Израиль, ты теперь не Иаков, ты теперь будешь Израиль называться. И что еще сказал? И нарек имя Израиль, и сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чрест твоих. И землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему, по тебе дам землю сию. Друзья, вот до сих пор Бог не говорил, что землю, а теперь Бог сказал, вот эту землю, Иаков, я эту землю тебе отдам. И народы от тебя произойдут, и цари произойдут. Братья и сестры, вот когда мы Богу служим, Богу или нравится, или не нравится. Вот выходит человек и поет в микрофон, и красиво поет, но не живет в Вифиле. Нравится это Богу или нет? Не нравится. Друзья, в одном месте Бог говорит, я уши свои затыкаю от ваших молитв и песнопений. Уши затыкаю. Я не воспринимаю множество ваших жертвоприношений. А другое жертвоприношение, если человек в Вифиле живет, и вышел и поет, друзья, но он не очень способный, и поет намного хуже, чем предыдущий. И Богу нравится, и Богу нравится, и Бог тебе говорит, имя тебе будет Израиль, и я тебя благословлю, и вот эту землю я тебе отдам. То есть Бог как будто раздобрился. Ну, знаете, друзья, вот у меня 10 детей, да, и сыновья, и сыновья. И вот если кто-то из сыновей, я вижу, ну, угодил мне чем-нибудь, и я ему готов все отдать. Я говорю, Саша, вот это я тебе отдам, и вот это отдам. И кажется, я все готов отдать. Друзья, вот Бог как отец.
Ему Иаков понравился. Он в Вифиль пришел после 20 лет блуждания, несчастной, жалкой жизни. Он в Вифиль пришел и жертвенник устроил. И Бог говорит: Иаков, я тебе все отдам. Посмотри направо, налево. Я все тебе отдам. Друзья, быть с Богом, жить в Вифиле, можно быть очень богатым человеком, очень богатым, наследником Всевышнего Бога вместе с Иисусом Христом. И Бог готов все отдавать. Друзья, и вот так вот Бог, ну как щедро все, ну, обещает Иакову. И дальше, друзья, я немножко пропущу. Возможно, кто-то уже чувствует, что я затягиваю. Я чувствую, друзья. 16 стих. И отправились из Вифиля. Друзья, вот это слово мне страшно не нравится. Да, это слово в Библии. Кажется, вычеркнуть хочется. Бог сказал: Иаков, живи в Вифиле. И вдруг мы читаем: жертвенник устроил. Так все хорошо. Бог сказал: все тебе отдам, Иаков, и цари от тебя пройдут. И вдруг мы читаем: и отправились из Вифиля. Как жаль, друзья, что отправились из Вифиля. Так бывает, человек покаялся, рождение свыше получил, в Вифиль, в Дом Божий присоединился, крещение принял, и вдруг отправились из Вифиля. И снова начинается жалкая жизнь, друзья. Посмотрите, я читаю дальше. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец назвал Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Друзья, у Якова было две жены. Одну он очень любил сильно, другую не очень любил. Он любил Рахиль. Молодая женщина умирает. Друзья, когда умирают люди, которым 82 года, 87 лет, 75, умирают, и мы не очень скорбим, это нормально. Говорят: вот там человек умер, а сколько лет ему было? Ну, всегда переживают: умер, как умер? А сколько лет ему было? Говорят: 77. Ну, друзья, я вам скажу свои чувства. Мы говорим: ну, и нормально. Ну, умер верующий человек, это же нормально или нет? И вдруг вот сообщают мне сегодня, Андрей, мой брат, говорит: вот, там умер человек. А сколько ему лет было? Говорят: 40 лет. Как может? Это же противоестественно. 40 лет. Женщина в 40 лет рождает ребенка, и вдруг она умирает. Женщина, которую любит муж. Отправились из Вифиля, друзья. И несчастья начали сыпаться на голову Иакова. Несчастья. Ну, друзья, хорошо, если Рахиль умерла в вере. Мы не знаем. Хорошо. Памятник до сего дня. Кстати, в Израиле до сих пор памятник Рахили стоит. И все прочее. Друзья, и дальше мы читаем. Посмотрите. И во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валой, с наложницей отца своего. Ужасно. Друзья, это бедствие не меньше, чем первое бедствие. Рувим, старший сын, первенец. Иаков восхищался. Ты начаток силы моей, Рувим. Иаков восхищался им. И вдруг пошел и совершил безобразное дело. Как это может быть? Почему? Как будто Бог отступил от Иакова. Бог отступил. Друзья, если не читать дальше, а просто, ну, несколько глав потом. В семье конфликт. До сих пор не было конфликта, и вдруг в семье конфликт. Родные братья возненавидели Иосифа. Это ужасно. Это ужасно, друзья. Я представляю, у меня 10 детей, и вдруг кого-то не любят дети. И начинают его прессовать, начинают его преследовать. И потом возвращаются с поля и говорят: вот одежда Иосифа, отец. И мы нашли одежду Иосифа. Видно, Иосифа растерзал зверь. Они его продали в рабство. Друзья, родные братья продали Иосифа в рабство. Как это можно все пережить, друзья? И потом 22 года, после этого 22 года, Иаков уверен был, что Иосиф мертвый, что его нету. Он плакал, он весь посидел. Друзья, а в чем причина? Отправились из Вифиля. Друзья, и вот теперь, вот, ну, я что хочу сказать, насколько в Вифиле хорошо и насколько плохо вне Вифиля. Друзья, я, ну, такую ситуацию вот встречаю, иду я по авторынку однажды, И смотрю, люди там играют в какую-то игру, такая, ну, плохая игра, заманивает прохожих, обманывает деньги. И я смотрю, одна девушка знакомая, и я остановился, я обычно прохожу мимо, потому что здесь сразу хотят, ну, вот, что-то с тебя. Я смотрю, девушка, которая вот людей заманивает, чтобы обмануть их. Знакомая девушка. И я не помню, откуда. И я к ней подхожу. И она увидела меня, улыбается. Вот, дядя Коля, ну, вот так вот. Оказывается, она из наших лагерей. Она каялась в лагерях. Она успела принять крещение. А теперь она в карты играет и людей вот заманывает. И все такое обманывает и так дальше. Друзья, диву даюся, диву даюся. Ну, я далек от мысли, друзья, что Иаков что-то подобное. Друзья, я верю, что Иаков продолжал верить в Бога. Он продолжал молиться, но он не в Вифиле теперь жил. И он думал, почему такие несчастья, насилие над Диной, Рувим безобразие совершил, Иосифа продали. А потом, друзья, посмотрите, через 22 года обман обнаружился. Иосиф жив. Ему говорят, Иосиф жив. Как жив? Как жив? А как это все могло быть? А потом братья, наверное, признаются, что мы Иосифа продали. Как вам не стыдно? 22 года вы молчали и все такое. Друзья, я одну фразу хочу сказать. Помните, когда Иаков встретился с фараоном? И фараон спрашивает, Иаков, сколько лет жизни твоей? Он говорит, жизни моей 130 лет. Но малы и несчастны дни жизни моей. Друзья, правду ли говорит Иаков, что дни жизни его несчастные? Он прожил 130 лет. Друзья, из этих 130 лет жизнь красивая была, только в Вифиле. А потом несчастные. Несчастные в доме Исаака, шкура козлят, обман своего брата, обман отца. Потом в Месопотамии, вот с этими женами, кутерьма и все такое. А потом вот эти вечные мучения. Трагедия с Диной, трагедия с Рувимом. Трагедия с Иосифом, потом с Вениамином, когда Вениамина в Египте оставили. И так дальше. Несчастная, друзья, несчастная жизнь. Длиной в 130 лет. Несчастная жизнь. И поэтому вот сейчас закладывается фундамент. Вот вы уже почти неделю вместе. Сейчас закладывается фундамент. Друзья, я еще под словом Вифиль, знаете, что подразумеваю? Это не только Дом Божий. Это место встречи с Богом. Вифиль – это место встречи с Богом. Друзья, я очень четко помню Вифиль в моей жизни. Я очень четко помню. Кажется, до одного слова, до слова, я помню, как все это происходило. Я помню чувства, которые были у меня внутри. А потом 35 лет, друзья, было, что я падал. Ну, в смысле как, я не совершал каких-то тяжких грехов, но духовно я падал и плакал, и снова в Вифиль возвращался, и мое сердце все время влекло в Вифиль, друзья. Я снова возвращался и каялся, обновлялся, радовался, и бывало я снова ослабевал, друзья. Но в жизни вашей уже кто-то пережил Вифиль, уже пережил рождение свыше, а потом снова ослабел, друзья, и Бог тебе снова говорит, встань и иди снова в Вифиль. Да, я уже там был. Да, ты уже был там. Иди снова в Вифиль. Там, где ты был. Там, где ты Бога повстречал. Там, где ты дал обет, друзья. Вы помните, Бог сказал, там, где ты дал обет. Там, где ты обет дал. Поэтому, друзья, если кто-то уже и пережил Вифиль, то сегодня вот эти собрания, сегодня утром и сейчас, Бог снова зовет, встань, иди в Вифиль. Все можно это исправить. Возможно, у тебя уже несколько лет прошло плохой жизни. Возможно, ты уже вкусил какой-нибудь тяжкий или страшный грех. Но Бог снова тебе говорит, иди в Вифиль. Возможно, ты уже испытал и наказание Бога. Возможно, ты испытал. Но иди в Вифиль. Бог тебя снова зовет. Бог снова может обновить твое состояние. Вот снова может обновить твою жизнь. Друзья, я один пример последний приведу, и мы будем молиться, я буду заканчивать проповедь. Это было на благовестии. Это было благовестие большое, и несколько дней тоже. И плохо люди каялись, очень трудно было. Призывали к покаянию. И все шло, переживанием очень сильно. И уже последний день оставался. И песня. Руки Христа – это руки любви. Пели группа молодежи. И вот там последний, я думаю, что это последний куплет. Ты посмотри, хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа – это руки любви, друг мой, вставать тебе нужно. То есть вот эта последняя строчка, и так хорошо спели, друг мой, вставать тебе нужно. И кто-то подумал, что приглашают встать. И во время песни «Вставать тебе нужно», он встает. И люди рядом подумали вставать, и тоже встали. И началось покаяние. «Друг мой, вставать тебе нужно». И народ каяться пошел. Друзья, была хорошая проповедь, никто не вышел каяться. А потом просто песня. «Ты посмотри, хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа – это руки любви, друг мой, вставать тебе нужно». И поэтому вот этими словами я закончить хочу. Тебе нужно вставать, если ты не в Вифиле живешь. Если ты не стоишь перед Богом, встань, иди в Вифиль и живи там. И устрой там жертвенник. Друзья, переступить невозможно. Жертвенник не примет Бог, если не придешь сначала в Вифиль. И поэтому я предлагаю, друзья, вспомни, где твой Вифиль. Вспомни твою первую встречу с Богом, если она была. И если ты сегодня не в Вифиле, выходи снова, Бог тебя снова зовет. Но если в твоей жизни никогда еще не было Вифиля, если ты никогда с Богом не встречался, встань, иди в Вифиль и живи там. Это не Иакова, друзья. Иакова уже нету на земле, Иаков уже с Богом. Эти слова сегодня тебе. Николай, Галина, Валентина, Александр, вставай, иди в Вифиль и живи там. И жертвенник устрой. И этот жертвенник будет вся твоя жизнь. Господи, прости меня. Я посвящаю себя. Я хочу жить в Вифиле. Жить хочу только с тобой. Поэтому пусть Господь благословит тебя. Аминь. Друзья, если кто-то хочет покаяться, давайте мы встанем. И кто покаяться хочет, пройдите, есть время. Возможно, среди нас есть человек, который жалеет, что не вышел утром. Переживал, хотел, старался, но не сумел выйти утром. Выходи сейчас, склоняй колено и молись. И Бог простит, и мы за тебя тоже помолимся. Выходите, друзья, на покаяние, будем молиться.